потом увидим, как это связано с нашей темой. Курукшетра — это поле битвы, где собрались воины. Значит, две стороны обычно во время войны бывают. Две стороны. Есть союзники, есть противники, но стороны две. И, как говорится в самой Гите, в 16 главе, что людей всех можно разделить на две категории тоже. Поэтому эта битва может продолжаться и сейчас. Не на поле Курукшетра, а где угодно, и в Астане, и в Москве, и в Пекине, и в Новой Зеландии, потому что люди тоже делятся по качествам противоположным. Это божественные натуры и демонические натуры. Это 16 глава Бхагавад-гиты описывает, что это за натуры. И они сотворяют нашу культуру, нашу политику, эти две категории людей, также различные типы семейных традиций, у них все как бы отличается. И также эти культуры, две противоположные, могут смешиваться. Вот когда смешиваются две противоположные культуры, в семьях возникает хаос. Полная неразбериха. То есть мы часто не знаем, что вообще делается здесь в наших семьях. Не можем найти причины. Что тут не ладится? Вроде бы все правы по-своему. И все вроде бы все разумные, все образованные. И все у всех, собственно, есть на жизни. Что-то вот не ладится. И здесь говорится, что это качества, которые смешаны, значит, в людях, могут быть причиной этого. Но на Курукшетре, вот в то время, эти две армии, собственно говоря, они разделились по этим качествам. Была сторона божественная и была сторона демоническая. И это было очевидно в ходе той долгой политики, прежде чем состоялась вообще эта война, вот, разделился весь мир тогда. Это было примерно 5000 лет назад. Это интересный момент, это описано в эпосе Махабхарата подробно. Это сражение и личности, которые там сражались, очень подробно описаны. Описано очень многие происхождения того времени, как они пришли, в каком сознании, настроении на Курукшетру, кто они были до этого и почему оказались в таком положении. Очень интересная история. Почему так подробно описывается история тех времен? Почему великие мудрецы так подробно, поименно записали это, буквально биографически? Потому что все эти личности того времени, если мы посмотрим их характеристики и биографии, были чрезвычайно великими людьми. Все. Все, о которых речь пойдет здесь, вот в этой книге, речь идет об этом как бы собрании войны, где все собрались самые великие личности того времени. Конечно, понятие «великий человек» тоже относительно, но если мы рассмотрим именно жизнь тех людей, мы увидим, что аналогов сейчас мы не найдем. Может быть, даже жизнь того времени покажется нам каким-то мифом, иногда даже сказкой, которую невозможно представить реально. Какой же силой и знанием обладали люди того времени, нравственностью тоже. Несмотря на это, точно такой же силой обладали и демонические натуры. И точно таким же знанием обладали и демонические натуры. То есть культура была очень высокая. Развитие, цивилизация была очень высокая. И конфликт был также очень глубокий. И даже в то время понадобилось военные действия, чтобы решить этот вопрос. Но, наверное, это была единственная битва того времени мирового масштаба. Кроме этого, интересна была этика войны. В ходе той войны не погибло ни одного мирного человека, ни одного мирного животного, ни одной деревни не было сожжено и разрушено. Но это была битва воинов, исключительно касалось только воинов, правителей мира, они решали свои политические вопросы между собой, никак не увлекая в это мирных жителей, которые не страдали. То есть была этика другая. Этика ведения боя тоже была иная. Интересно описывается в Махабхарате, когда враг поступал героически, то его прославляли с обоих сторон. Любого воина. Враг он или друг, неважно. Если он действовал как герой, его слух прославляли та и другая сторона. Ну, вот представьте, это был другой взгляд на жизнь, конечно же, и на смерть. Они не боялись смерти, потому что верили в следующую жизнь, и подвиг на поле битвы гарантировал им хорошее рождение в следующей жизни, даже высшей планеты. Там даже описывается, что это было видно глазами, что происходило сразу после гибели этих воинов. Тонкие тела пронзали сферу солнца,
и выходили вверх. То есть наверх, высшие уровни бытия. Это даже было видно глазами. Это описывается в Махабхарате. Сейчас мы не видим глазами, куда человек уходит после смерти. Мы не можем это наблюдать. Но можем иногда слышать об этом от ученых или тех, кто ставит опыты, эксперименты над клинической смертью, вот изучают этот феномен, что что-то есть там после, но мы не видим, не знаем. Оттуда никто еще не возвращался, вот из той черты именно. Вот до черты возвращались, что-то говорили, после той черты нет свидетельств. Здесь в Бхагавад-гите описывается, что знали люди того времени, в чем было их величие и в чем глубина знаний. И, конечно же, они прежде всего поддерживали семейные традиции. Сейчас я хочу об этом как раз прочитать. В чем как бы основа этой цивилизации? Для чего это знание, для чего это величие, могущество? И где хранится как бы все эти достояния? О Говинда, читай перевод стиха, это 35 текст. Зачем нам царство? То есть Арджуна говорит Кришне, прямо перед началом битвы Кришна колесничий. Арджуна воин, лучший воин. Он праведный. Как в этой гите будет описываться, это личность с праведными качествами. И он видит, что с двух сторон войска, он между армией вывел колесницу посмотреть в глаза тем, кто притишет, сражаются, убивают друг друга. Он видит там братьев, родственников, друзей, учителей по разным сторонам. И вот у Арджуны проблема. Сражаться или не сражаться. Послушайте его сомнения. Зачем нам царство, счастье, да и сама жизнь, если все те, ради кого мы стремимся обладать этим, собрались сейчас на поле битвы? А Матусутана, когда учителя, отцы, сыновья, деды, дядя по матери, тести, внуки, зятья, шурины и другие родственники стоят передо мной, готовы расстаться с жизнью, потерять все, могу ли я желать их смерти, даже если иначе они убьют меня? О чем думают эти Арджуны? Дяди, тети, отцы, друзья, внуки называют вот эти очень ценные вещи. То есть это человеческие ценности. Вы понимаете, что в мире животных есть какая-то степень родства, там другое сознание, у человека культура другая. И вот, к сожалению, эта культура может разрушаться, а может восстанавливаться тоже. Мы об этом сегодня будем говорить. Как же восстановить те глубочайшие ценности, которые были утрачены когда-то. Война — это одна из причин разрушения семейных традиций. Читаем еще. Убив тех, кто грозит нам сейчас войной, мы покроем себя грехом, поэтому нам нельзя убивать сыновей Дхритараштры и своих друзей. Чего мы добьемся этим, о Кришна, супруг богини удачи, как может смерть родственника принести нам счастье? То есть он видит там не врагов, а родственников. То есть у них есть родство. Они жили в одной культуре, они жили в одной семье многие. Но жизнь так устроена, политика — такое жесткое дело, знаете, что так случается, что друзья-родственники становятся врагами. Разве нет? Разве муж и жена не могут стать врагами друг друга? Разве дети и отцы не могут стать врагами? Мы знаем из опыта, это возможно. Вот Джанардана, пусть эти люди, чьими сердцами завладела жадность, не видят греха в убийстве родственников или в распрях с друзьями. Но почему мы, зная о том, каким тяжким преступлением является уничтожение рода, должны участвовать в этом злодействии? То есть здесь вот разум Арджуна проявляет, такой добродетельный разум. Например, как мы теряем добродетель? Ну, чей-то пример, провокация. Кто-то делает плохо. Почему я должен поступать это хорошо? Реагирую мгновенно на это плохо. Естественно, это происходит. То есть так это все ситуация настягивает вниз, быстро очень. Поэтому Арджуна здесь говорит, ну почему мы должны это делать так же, как они, если они злодеи, почему мы должны поступать как злодеи? Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций. А члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии. Интересный стих. Это правда, то, что здесь написано. Это проверено на опыте уже историческом множество раз. То, что здесь написано 5000 лет назад, это истина постоянно. Истребление рода. Ну, что можно сказать об этом? Что такое род? И что такое истребление рода? Ведь человеческий род существует и сейчас, и поныне. Как же он истреблен? Что здесь имеется в виду? Послушайте. Есть семейные традиции извечные. И вот когда они разрушаются, род считается уничтоженным. Когда в роду воцаряется безбожие, о Кришна, женщины в нем развращаются. А развращение женщин, о потомок Кришны, приводит к появлению на свет нежеланного потомства. Еще один текст. Короткий, сжатый, но очень емкий. На это можно писать научную диссертацию, то, что сейчас описывается. Очень точное знание. В роду воцаряется безбожие. А что дальше? То есть, если говорить языком прямым, семья – это не что семья, понятие семьи. Если его определить, что такое семья. Семья – это воплощение религиозных принципов. Это не просто сожительство мужчины и женщины. Нет, это что-то другое. Это что-то большее. Понятно, что жена – это женщина, а мужчина – это муж. Но это обязанность определенная. Это определенная дхарма, долг – это религия. И из семьи исходят все священные традиции. Возьмите все 10 заповедей, скажем, библейских, и увидите, что это писание семьи. Они абсолютно применимы сейчас в любой семье. Вряд ли вы захотите жить по другим заповедям в семье. Мы по другим заповедям живем с чужими людьми, с кем нас не связывают родственные узы. Мы обманываем как раз чужих людей. Тех, кого любим, мы не обманываем. Мы не прелюбодействуем. Если мы уважаем и верны, если мы любим, уважаем свою семью, это семейные традиции. Мы не крадем друг у друга в семье, мы не завидуем друг другу в семье. Все заповеди. Мы уважаем отца и мать, прочее, это установленные семейные традиции, хранятся старшими. Ну, по определению старшими. То есть они должны знать эти вещи. Но если род разрушен, старший не знает. Вот это беда. Что даже если младший спрашивает, старший не знает, что сказать. Младший подходит к старшему и говорит, папа, мама, бабушка, дедушка, у меня в семье не лады, что делать? Не знаю. Ну, не мучите друг друга, разводите сразу такое дело. Мы не знаем, что делать. Уж сами как-то решайте. Вот что происходит сейчас. Поэтому мы уже не обращаемся ни к старшим, мы ищем психологов, какие-то науки, изучаем этот вопрос. Что же делать на самом деле? Тоже не знаю, даже из старших. Ну, когда-то старшие говорят, очень-очень старые люди, когда-то были строгие законы, развода не было, это было запрещено, наказывали за прелюбодеяние, камнями забивали, но мы живем в другое время. Как сейчас быть? Сейчас другое время. И воцаряется безбожие. И что такое безбожие? В семье это означает, что женщины в нем развращаются. Вот это означает безбожие. Если мы рассмотрим по сути духовность как бы религиозность и нет бездуховность, то практически это лишь одна разница. Одно направление рассматривается. Это направление сексуальной энергии. Вот и все. Религия означает воздержание, ограничение секса. Светская жизнь означает другое, противоположное. Более-менее освободить этот принцип. Вот вся разница между религией и жизнью обычной светской. В принципе, больше разницы нет. Но поскольку это самый главный стержень нашего существования и культуры и всего остального, он отвечает за все остальное, безусловно. Многое всего остального будет происходить, если мы правильно или неправильно используем именно эту энергию. Например, враждебные отношения государства, что это такое? Здесь Гите говорится, это просто вожделение. Но это политика, вы знаете, но будут разбираться, там исторически рассматривать эти все отношения долгое время, кто прав, кто виноват, у нас есть право на них нацелить пушки. Они говорят, а у нас есть тоже право на них пушки нацелить, у нас тоже есть основания исторические для этого. Когда-то они у нас забрали то-то, эти, вот там он говорит, тогда-то, и они вот все это помнят, записывают в истории и ссылаются на это. И пушки направлены уже сотни лет, не сводят друг друга мушки. Что это такое? Гите говорит, это просто вожделение. Это политика вожделения. А что такое вожделение? Это неправильная семейная традиция. И в том государстве, и в этом государстве. Вот. Политику определяют отношения, порядок в семье. Здесь говорится об этом. Семейные традиции, значит, развращение женщин, значит, увеличивается вожделение. А в результате этого приводит к появлению на свет нежеланного потомства. Это тоже интересный момент. То есть это уже не что иное, как мы расценим Божье наказание в нашей жизни. Плохие потомки. Ведь понимаете, в чем дело? Мы ради этого живем с вами. Мы совершаем великую жертву, чтобы родить, воспитать детей вообще. Огромными усилиями, ценой это может доставаться человеку. Но! А они, представьте, вырастают неблагодарные, не могут оценить ваши усилия. Нежеланные дети, то есть вы не хотите таких детей. Вы хотите других детей, но приходят такие, какие вы не хотите. В чем причина? Если об этом говорится. Поэтому на чем же зиждется, говорит, это благополучие рода человеческого? На этих чистых отношениях. И чистота женщин, в целом деле женщин, определяет культуру в обществе. Женщина – это то мерило, тот индикатор, по которому мы можем ориентироваться, на каком уровне культура того или иного общества, семьи или государства. Просто если вы выйдете в столицы наших как бы, стран, вы увидите там женщин. И вот по этому внешнему даже виду и поведению уже можете понять, что это за страна. Это главный индикатор, главный показатель. Как говорится, что культура зависит общества от того, от длинной юбки женщины. Так еще можно сказать. Потому что, несомненно, поведение женщины влияет на поведение мужчины, на умонастроение мужчины. А умонастроение – это главная составляющая вещь, направление цивилизации. Именно направление состояния ума. Это самое важное и очень важное. Представьте, насколько важная вещь. В быту нож в руках домохозяйки – хорошая вещь, полезная вещь. Но тот же нож в руках убийцы – страшная вещь. Одно – не то же предмет. Зависит от умонастроения. Что это такое? Ужас ли это кромешный? Либо это просто хорошая, полезная вещь. Это определяется только умонастроением человека. И главным образом – катализатор всех дурных вещей – это именно вожделение, это как подогрев плохих качеств. Или как полив ядовитых семян. Они вырастут. Именно вожделение дает пищу всем остальным порокам в обществе. Поэтому, если религиозные традиции ослабевают, женщины получают свободу, эмансипацию это называется иным языком. Эмансипация женщин приводит к возбуждению умов мужчин. Они становятся более слабыми разумом и зачинают слабых детей. То есть закон такой, общий закон, что чем больше люди занимаются сексуальной жизнью, тем больше слабеют мужчины. Чем больше слабеют мужчины, тем больше рождается девочек. Таков закон. Если мужчина сильный, то больше шансов родиться мальчику. Если мужчина слабее, женщина сильнее, рождаются больше девочки. И таким образом количество девочек увеличивается больше и больше. В обществе мужчин уменьшается. Многим вообще невозможно создать семью женщин. Потому что нет мужчин, недостаточно мужчин. Они смотрят и думают, куда же подевались мужчины? Что делать мне? Мне же тоже нужна семья. И тогда они начинают еще больше привлекать мужчин. Даже женатые. То есть видите, что происходит? Снежный ком. Теперь мы говорим. Как же нам создать благополучную семью в такой атмосфере? Конечно, нужно об этом что-то очень важное сказать. Не только диагноз прочитать, ведь всякие надо отвечать на этот вопрос. На все эти вопросы. Но вы не увидите потом в следующей главе, чтобы что-то конкретное о семье говорилось. Там будет говориться о вожделении. И о других возвышенных вещах уже. Как же обрести те возвышенные традиции, утраченные, каким же образом их восстановить в обществе. Рост числа нежеланных детей неизбежно приводит к тому, что члены семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попадают в ад. Тут несколько значений нужно понять этого выражения. Потому что это было сказано 5 тысяч лет назад, там было все понятно. Сейчас не совсем понятно, какой еще ад. Давайте рассмотрим это с двух точек зрения. Есть ад, доступный для нашего восприятия, и ад, недоступный для нашего восприятия. Конечно. Если я скажу, что есть адские планеты, это недоступно для нашего восприятия. Можете верить, можете не верить, я не знаю. Хорошо. Но написано, что есть такие места, такие локи. внизу, внизу, ниже нашей планеты. И есть высшие, высшие райские планеты, высшие планеты. И на Земле мы видим средний уровень смешения того и другого. Райского, адского. Ну, ад, доступный нашему восприятию, тоже существует. Это сильнейшие страдания вот в этом мире. Причем параллельно кто-то рядом может наслаждаться жизнью. Вот богатость, ты в ресторане там, знаете. А тут за окном нищий на улице сидит и просит деньги. Это вот обычная картина нашей земной жизни. Вот такие контрасты. Рай и ад как бы вместе, например. Сейчас на улице холодно, это ад. Замечали? Ну, попробуйте выйти без одежды, посидеть там хотя бы несколько часов, вы умрете. Это адские страдания. Мы приспосабливаемся к этому климату. Средняя планета означает, что можно приспособиться к любому климату, и к жаре, и к холоду. Всегда есть возможность что-то сделать, создать, построить, укрыться. Это средняя планета. Поэтому здесь трудимся. Мы трудимся, трудимся. С природой вот так такие отношения. Постоянный труд должен быть. Сезоны меняются, тут противоположности сильные, тут нужно много усилий, чтобы вот счастливый человек. Здесь демоничные и божественные натуры вместе, опять же, сложные отношения. Здесь всегда нужно много-много трудиться, много знать нужно, чтобы жить на Земле счастливо. И ад означает, что жить невыносимо становится в таких отношениях. Не обязательно это какая-то физическая боль, или война, или Освенцим, или... Это может быть просто невыносимо жить в семье. Это самое тяжелое, наверное. Близкие люди как раз самую большую глубокую боль могут доставлять друг другу. Ад именно проникает прямо в семью. Вот здесь как раз это и описано. На поле битвы Курукшетра воевать собрались родственники. Не чужие люди. Это была самая глубокая боль и обида между ними, что только война решала, кому жить, а кому умереть. А ведь они были все из одной семьи. И Арджуна это помнит прекрасно, что они были все из одной семьи. Поскольку он благочестив, он помнит хорошее. И он не знает, сражаться ему или нет. Ведь мы же разрушим то, что осталось. Даже то, что осталось в хорошем. Как скажем, многие люди сетуют о том, что вот в годы революции в 17 году, в 1917 году была революция, и много было разрушено, уничтожено хорошего тоже под руку. Попалось, так сказать. Это годы были сложные, много было насилия, беспокойств. И пострадали, конечно же, и религиозные традиции, и семейные традиции. Атеизм устанавливался, диктатуры. Рабочий класс устанавливал диктатуры. Сейчас многие размышляют об этом и говорят, мы много ошибок совершили в прошлом. Мы, конечно, не хотели, чтобы была эксплуатация и прочее, мы старались для людей, но с этим мы совершили также много ошибок. Вот такие тоже мнения. И с вырождением рода праотцов ждет падение, ибо потомки перестают подносить им пищу и воду. Эти обряды поныне существуют. Я думаю, что вы все эти обряды будете делать, если родственники старшие умирают и ходят. Мне интересно, что вот люди верят, не верят в эти вещи, а делают. Потому что чувствуют эту связь. Как? Я помню, говорили старшие раньше. Вот, приснился же мне вот отец. Надо пойти и помянуть, чувствовали долг, без всякой веры в Бога, без всякой атеисты это делают. Потому что это родственные связи чувствуются даже после смерти. То есть связь сохраняется, пока вы помните эту личность. У вас есть фотокарточка, это уже присутствие, как образ. Связь в уме, эта связь существует. Поэтому сына или дочь называют словом «путра» на санскрите древнем. «Пут» означает «ад», «путы». Тра – это значит освобождает, то есть сын вас освободит от ада, совершая вот эти посмертные специальные ритуалы, поднося пищу и воду. Я думаю, что это не очень понятная вещь для нас, живущих сейчас. Зачем подносить пищу и воду умершим? Но они могут принять это. Дело в том, что если им не поднести, они останутся без пищи и воды. Вы это поймете потом, когда оставите этот мир и уйдете туда, то вы поймете, как так все работает там. Здесь работает совершенно по-другому. Здесь именно мы собственными усилиями должны получить пищу и воду. Там невозможно получить собственные усилия, ни пищи, ни воды. Только то, что ты заслужил отношениями. Пока тебя помнят, ты получаешь эту поддержку. Не помнят, ты не получаешь никакой поддержки. Поэтому все заинтересованы здесь интуитивно в славе, чтобы его помнили, знали хорошими словами, потому что от этого зависит его будущее после смерти. Это древняя наука, я вкратце сейчас говорю. У нас что-то, какие-то обряды остались, они совершаются сейчас плохо, неправильно. Например, водку предлагают, там наливают на поминки. Это ужасная вещь, конечно. Древние делали кутью, это даже без мяса, без ничего, это была очень как бы такая пища освященная должна была быть. Сейчас они на могилу приходят, стакан ставят, водку наливают, ну давай, все, земля тебе пухом. И что они предлагают? И знаете, что такое водка для тонкого существа? Это равносильно то, что в огонь подливаете под него масло, бензин. Это жидкий огонь. По сути, он страдает от этого, очень сильно страдает. Я не буду в эти тонкости вдаваться, как эти стихии выглядят в тонком теле, в том другом измерении. Я думаю, что это трудно понять, если человек не имеет ни малейшего опыта выхода из тела. А большинство из нас такого опыта, конечно, не имеют, пока мы живем. Итак, здесь вкратце говорится, что в ад можно попасть, разрушая семейные традиции. Прегрешение тех, кто разрушает семейные традиции и способствует появлению нежеланных детей, останавливают деятельность на благо семьи и общества в целом. Как вы относитесь к своей семье? Это один вопрос. Но вот как вы относитесь к другим семьям? Это другой вопрос. И неизвестно, какой вопрос важнее. Первый или второй? Вот это еще надо подумать. Но обычно мы думаем, что нужно относиться к своей семье наилучшим образом. Первое. Благо своей семье желать. Вы не правы, если так думаете. Если вы не будете желать блага другим семьям, вы забудете про благо и своей семьи. Поэтому для мужчин предписано, семейных людей, больше заботиться о благе целого общества, чем даже своей семье. Ума настроение такое есть. Тогда и ваша семья получает благо настоящее. Но если вы относитесь к своей семье с большим благом, чем к обществу, то как вывод этого, вы начинаете обворовывать это общество ради своей семьи. Здесь об этом говорится. Вот что произойдет. То есть нужно думать об обществе в целом. Об этом, это задача каждой семьи. А общество в целом заботится о сохранении любой индивидуальной семьи и личности. Они взаимодействуют как таким образом. Как говорится, тигров защищает лес. А лес защищен тиграми. Это взаимодействие. Общество в целом, его задача заботиться о каждом человеке в семейных традициях, чтобы был порядок и покой, и гармония. Но задача каждой семьи думать не о себе, а о целом обществе. Если мы таких людей с таким сознанием, с таким пониманием уничтожим, то ничего не останется. Люди просто будут думать только о себе. О Кришна, хранитель рода человеческого, от наставников, принадлежащих цепи духовных учителей, я слышал, что те, чьи семейные традиции разрушены, навеки вселяются в аду. Например, иногда мы с вами получаем хорошее образование, достигаем и прочее. Успехи делаем какие-то в жизни, зарабатываем, ну как-то устраиваем свою жизнь. Своим разумом, да. Но вот все равно не клеится. Почему не клеится? Где эта поддерживающая сила, которая называется везение? Вот повезло, если у вас отец богатый уже, конечно. Вы закончили школу, там, институт, и он уже о вас позаботился, дал какое-то даже место, уже, знаете, там, протекцию какую-то, уже у него есть связь, уже есть отношения, есть уже бизнес, вы просто входите туда, и вот повезло. Нет, это закономерно. Есть наследство, есть традиция, должно быть у каждого человека. И вот это нельзя утрачивать, вот это нельзя подвигать разрушению, когда человек вырастает и не знает, как получить образование, денег нет. Куда пойти на работу устроиться? Никто меня не знает. Ничего не готово. Нет, не везет называется. Нет, нет. Если говорить научным термином, нет поддерживающей силы. Нет, хранители рода человеческого. Это святые в нашем роду. Если нет святых в нашем роду, это поддерживающей силы нет. Так, хорошо, ты скажешь, но у меня точно в роду нет святых людей. Я не помню просто. Значит, любого спроси, это же редкость большая, что святой человек, да еще в каждом роду. Знаете, Иисус Христос на полземного шара. Мухаммед на другую половину земного шара. И это все. Не так много, не так. А чтобы в каждом роду? Нет, так должно быть. В каждом роду. И если этого нет, мы должны заложить. Об этом речь. Каждый это может делать, человек. Если обретет необходимые знания. Вот в этом речь. Как же обрести эти знания? Чтобы наш род был... имел развитие, как бы вот поддерживающий силу, то, что вы делали, не было бы напрасно, не было бы потеряно. Можете вкладывать в дом, в семью, а они не оценят, потеряют все. Пропьют, прогуляют, пронаркоманят, не знаю, ну, всякое бывает жизнь. Просто прокутят. Не воспользуются этим. Это как бы несчастье разумных людей, оставлять наследство неразумному потомству. Зачем тогда все это делать? Поэтому эта поддерживающая сила зависит сейчас, в данный момент, только от нас с вами. Вот, чтобы род этот восстановить, кто-то должен это сделать. Мы здесь сидящие, присутствующие, ныне, так сказать, живущие, в будущем далеком мы будем предками для всего нашего рода. Не так уж много времени для этого нужно. Несколько десятков лет всего лишь, и вы уже будете предками. Уже тем примером, который жил. Почему мы забыли наших предков? Ну, потому что они не были великими людьми. Их никто толком не знал. А может быть из-за политики. Может быть они были белыми или красными в свое время. Ну, знаете, политика. Если ваш прадед был белым, то в советские времена никто не хотел знать об этом. И даже не говорили внукам об этом, деде не напоминали. Он вообще не знал. И в школе, чтобы не знали, он же был белым. А мы это все за красным. Например, я привожу примеры, как это все утрачивается. Кроме этого, когда нет истинного знания, но есть просто старшие люди, они тоже могут забывать традиции. Потому что время меняется. Мы же говорим, вожделение в обществе, культура увеличивается. Это называется перемена времени, времен. Если вы поедете, скажем, в какие-то древние места, в Индии. Вы видите, что там ничего не изменилось за последние несколько тысяч лет. Есть такие места. Вот чем интересно это. Почему иногда туда паломники едут? Конечно, когда паломники едут в те места, они становятся быстро цивилизованными, становятся, начинают строиться и все такое, поскольку приезжают туристы. Но если вы приедете в те места, еще которые вот сохранились, вы попадете в другое вообще измерение времени. Тысячи лет назад вы будто окажетесь. Ничего там не изменилось. Перемена времен означает... Опять же, меняется вот эта энергия вожделения, отношения меняются. Например, молодежь становится вот такая. Старшие, мы такими не были, время изменилось. Вот и все. Вот. Под давлением как бы желаний, вот этих чувственных наслаждений, вот это потомство нежеланно, но требует то, что в прошлом было запрещено. Я говорю, вы не современные, вы устарелые, вы динозавры просто, уходите, не мешайте. Мы знаем, что такое счастье лучше вас. Откуда не знаю? Им чувства говорят, им языки говорят, желудки, гениталии говорят, у них нет разума, у них нет знаний, нет традиций. И тогда они просто слушают, что говорят гениталии, что говорит желудок, что говорит его язык. И говорят, мы лучше это знаем без вас, вот пойдем туда, выпьем то-то, пообщаемся там-то, не мешайте нам. Не нужно старших вообще. Да, времена изменятся. Здесь говорится об этом. Нежеланное потомство. И таким образом... Предки наши уже не несут ответственность за наши жизни, а мы несем ответственность за их жизни. Да и, собственно говоря, их же нет, мы думаем. Они же умерли, они просто не существуют. Вот такая нынешняя культура. Ну хорошо, не существуют. Но если у вас на самом деле есть великий предок, почему этим гордитесь, всем говорите, это работало? Он же не существует. Вы только имя называете его, и все вас начинают уважать. А ведь он уже давно не существует. Есть в Алма-Ате один человек. Моего возраста. Он внук Рыскулова. Рыскулов известный революционер в Казахстане. Есть улица Рыскулова в Алма-Ате. Сам он известный гитарист, один из лучших. Известный музыкант. У него в паспорте написано Рыскулов. Если вот ДПС остановит на дороге, он всегда говорит, я рискую. Внук рискует. И его просто уважают. Это работает. Почему это работает? Ведь ее давно уже этого революционера не существует. Да и революционер нынче не в почете. Но он был великим человеком. Он был предком. Это уважается, потому что на их примере основана традиция. Например, в наше время на примере революционеров именно была основана традиция коммунистическая. Их не существовало. Они погибли за нашу жизнь, так сказать. Они отдали жизнь ради нашего будущего. Это работает. Если вы погибнете ради своих потомков, это сработает. Я рассказал историю про Эдди Изи здесь. Так? Вы все слышали ее. Это работает. Он дал свою жизнь ради примера просто своему сыну. И сын стал героем, великим человеком. А отца уже в помине не было в то время. Остался его поступок, который как раз определяет традицию. Традиция – это те впечатления, которые вы не можете вырвать из сердца. Потому что это мой отец сказал, а он великий человек. Он настоящий человек. Это вы не можете вырвать, это нельзя переписать, это нельзя как-то каким-то законом изменить. Это и называется традиция, это очень что-то могучное, глубокое. Это семья. Вот что такое семья. Я думаю, что сейчас, конечно же, в наше время семья, это ну просто отношения мужчины и женщины, не знаю, там сексопатологи работают с этим, психологи работают с этим. Это все различные формы эгоизма. Кто сказал, что семья должна основана быть на сексуальных влечениях? Вы нигде не найдете ни одно священное писание такого определения семьи. Это придумали новые потомки, нежеланное население, которые все просто более похотливы. Они создали только новую концепцию семьи. Кто придумал однополый брак? Вы не найдете нигде это, ни в каких священных писаниях мира. Это придумали те же самые люди, нежеланные потомки, которые просто имеют очень сильное желание наслаждать чувство вожделения, повышенное вожделение. Задача же семьи – не дать вожделению развиваться и выйти из бутылки этого джина. А держать в рамках религии семьи, и старше за это отвечают. Так мы сказали, религия определяется количеством вожделения в обществе. Не количеством заповедей. Чем больше заповедей, тем хуже положение. Чем больше заповедей. Потому что нужна лишь только одна заповедь человеку. Любить Бога и ближнего своего. Ну, это одна, люби Бога. Вторая исходит с первой. Они равноценны, это по сути одно и то же. Поэтому, если это мир на самом деле цивилизованный, имеет традиции, нужна только одна заповедь. Если нет, если мы утратили, то нужно много ограничений, много упреков, так сказать. Потому что кругом мы видим какие-то проблемы. Просто элементарная грубость, непонимание, невнимательность. И гнев в семье, и раздражение, и отсутствие знаний. И просто силой часто решаются какие-то вопросы. Или из-за денег люди ругаются. Или в суд подают дети на родителей, чтобы деньги как-то отсудить тоже. Сколько же тогда заповедей нужно? Что такое, значит, такой кодекс создать законов. Бесчисленное множество. Просто, что там люди будут работать с высшим образованием, чтобы разбираться в этих законах. А ведь нужно только одно человеку. Один закон – любовь. И мы это ясно понимаем, что именно в семье этот закон прежде всего применим. Он нужен именно там. Это и есть религия. Так, религия – это возрождение семейных традиций. Это не что-то другое. И чему же учит религия? Не любви к женщине. И не любви к мужчине. Вы не найдете такой заповедь «люби женщину». Или люди мужчины. Нет. Заботься. И помоги достичь совершенства. Вот о чем говорится. То есть о служении говорится. Любовь – это чувство такое потребительское. Хочу вот наслаждаться любовью. Это не семейная традиция. На этом не зиждется никакая традиция. Это разрушение уже династии. На это нельзя опираться, как на великое наследство. Потому что если мы любим женщину, потому что она женщина, красивая женщина, то что мы будем делать с женщиной, когда она станет некрасивой и старой? Любовь может уйти. Но если мы заботимся друг о друге, это никогда не уйдет. Вот уже родители начинают заботиться, да, о детях. Это уже природа как-то выше, чище. еще сохранилось. Тоже есть всякие вопиющие скандальные истории, которые начались уже давно, лет 15 назад или 20. Я слушал одну лекцию на фестивале. На фестивале начался с тяжелого примера. Один из духовных учителей приехал с Запада и принес эту новость, потрясшую весь фестиваль. А все содрогнулись. Он приехал от нее, я не помню, то ли Канада, то ли Америка, то ли Швеция. Но откуда-то приехал. И сказал последнюю новость на нашем праздничном фестивале, что одна женщина родила ребенка, пошла на вокзал, открыла здесь такие камеры хранения с шифрами. Положил туда своего ребенка и закрыла, ушла, и все. Нам кричал, пока не умер. Потом уже, когда запах пошел, стали все это уже поняли, стали вскрывать, нашли это тело ребенка, уже разлагающееся. Она просто не хотела ребенка. Но это был случай, который потряс тогда многих людей. Сейчас, я думаю, может, не обратят даже внимания на такие примеры.
Не так давно. Не так давно женщина родила в туалете и ушла, села на самолет, улетела.
Вот. Я такие примеры слышу все чаще и чаще, видите. Даже родители перестают заботиться о своих детях, не хотят. Этому предшествовали аборты и предохранительные средства. Это была подготовка сознания к таким действиям. То есть начинается все с каких-то вещей, которые кажутся приемлемыми, а потом уже возникают примеры, которые трудно понять. А потом они становятся более-менее приемлемыми и так далее. Вот так падают семейные традиции. Это уже адское общество. И об этом Арджуна говорит, и когда он говорит, он плачет. Как вы понимаете, тема как раз болезненная, то, что мы сейчас говорим, крайне болезненная. Он плачет, его трясет, он роняет оружие, говорит, я не могу сражаться при таких обстоятельствах. Что же мы натворим? Как бы видит будущее. И он говорит, пусть лучше сыновья Дхритараштры с оружием в руках убьют меня на поле боя, безоружного и не сопротивляющегося. Он готов был выйти прямо без оружия перед ними, так сказать, стрелять в меня же. Я не буду сражаться. И вот он отбросил лук в сторону и стрелы, сел в колеснице, охваченный скорбью. И эта глава заканчивается вот этим состоянием жизни. Если мы рассмотрим нашу жизнь с этой точки зрения, мы тоже будем печалиться. Давайте сосредоточимся на всем негативном в нашей жизни. Будем очень печалиться. Может, и заплачут многие. Вспомним все, что было. Это первая глава. Конец Бхагавад-гиты сияющий. Трансцендентный, потрясающий. Как восстанавливаются семейные традиции и религиозные принципы, описаны в этой книге. Просто прочитав эту книгу, можете восстановить 50% своей возможности. Просто прочитав один раз. Ну, конечно, это нужно изучать всю жизнь. Но даже вы раз прочитаете, я вас уверяю, это серьезные перемены в нашей жизни. Мы сможем понять те истины, которые утрачены и хранились в тайне когда-то. Глубочайшие знания, то есть в каждом человеке. И они-то как раз и необходимы для того, чтобы поддерживать этот мир. Потому что мир поддерживают сами люди. Есть люди твердые, как камень, на которые можно опереться на фундамент. А есть люди, как песок, на нем не построишь ничего. Это качество. Дхарма называется. И вот, если воин, говорится, сражайся, либо ты победишь, либо ты умрешь, и нет другого выбора. Твоя дхарма, ты не должен сворачиваться. Если ты женился, не разводись, иди до конца. Не женился, не женись, иди этим путем до конца. Но это дхарма. Должен быть твердым в выборе, знать, что ты хочешь. Касается любого человека, мужчины и женщины, в чем же моя дхарма? Потому что на меня будут опираться потомки, будущее, на мой пример. Кто сейчас так думает? Кто кого-то воспитывает в школе таким путем? Никто. Твое дело, живи как хочешь, вот тебе знание, вот эти дипломы, иди, сам реши. А здесь об этом говорится. Но это знание имеет огромную вдохновляющую силу. Дхарма тяжелая вещь. Но знания, великие знания, духовные знания, облегчают эту ношу счастьем, глубоким счастьем, исполнением долга. Радостью. Кришна играл роль возничего на колеснице Арджуны. Но не у него на руках оружие. Это боевой колесничий. Огромная боевая колесница, нагружена оружием. Лучник, воин, сидит в этой колеснице, возница впереди, без оружия, у него вожжи в руках. Арджуна сражался фантастическим образом, если описать Махабхарате, как это происходило. Трудно поверить, что стрелы выпускал со скоростью быстрее современного скорострельного пулемета. Там описывается, что не было видно руки, как он брал стрелу на тетиву и выпускал стрелу. Не было видно руки, как он это делал. И тетива гудела, издавала такие звуки. Для этого особый лук, особый колчан. С обычным оружием так невозможно. То есть там описывается, откуда у него был такой лук и такой колчан. И интересно то, что каждая стрела попадала в цель. Не просто он куда-то их на ветер спускал, пугая людей. Абсолютно каждая стрела попадала в цель. Они владели звуками мантры и оружия. Это было другое искусство, утрачено. Сейчас люди не обладают таким искусством. Владение луком и стрелами. Или мечом. Но в сказках известно, что был меч владенец, какой-то особый, вы знаете, он мог рассечь там. Целое пространство вообще какие-то, кроме того, что он рассекал материю, он рассекал что-то еще. Сейчас известно о бесконтактном бое также нам уже, мы знаем, что можно навредить человеку, не касаясь его физически даже. А даже мы знаем, что можно это сделать и, как называется, психотронное оружие существует. Это вообще удивительно. Никакого оружия вообще не нужно, оказывается. Вот сейчас наука к этому чуть-чуть только приближается, и все это связано с применением звука. Вот описывается, что они владели этим искусством. А Кришна одевал просто вожжи и направил колесницу туда, куда нужно, как сверхдуша, он знал, куда, где они должны быть. А Арджуна прекрасно выполнял свой долг воинский. Собственно говоря, они были решающей силой на этом поле битвы Курукшетры. Таких воинов, как Арджуна, было несколько на поле битвы, их называют Махарадхи. Он может один сражаться с тысячей воинов одновременно обычно. Это как равный поединок считался. И с той стороны был один его противник, ненавидящий Арджуну. Он был сыном его учителя воинского искусства. И поскольку он был сыном учителя, он очень хорошо знал воинскую науку тоже. И более того, его отец сделал так, чтобы он был неуязвим для оружия врага. Он знал секретные мантры, которые знали только браманы. Воины не знали это искусство. А учитель браман. Он знает больше. Он сильнее. Это Ашватхамара, когда сражался с Арджуной, сын учителя. Он понял, что он недостаточно силен, чтобы победить Арджуну. Да, из чувства зла и гнева стал стрелять в возничего, что нарушал закон этики. Пустил тучу стрел прямо в Кришну. Ты просто держал в вожжи возницы. А они друзья Арджуны и Кришны. Трансцендентные друзья из жизни в жизнь. Поэтому Арджуна, когда увидел это, он понял, что он не успеет отразить эти стрелы все. Он выбежал вперед колесницы перед Кришной и закрыл его своим телом. Все эти стрелы попали в него. Но люди были другие, я вам скажу. Они могли выдерживать эти удары. Воины. За ночь они заживали у них все. Описывается Махабхарата. Я не знаю, что за жизненная сила у них была в крови. Нас пока, если мы порежем, то может затянуться за какие-то минуты, может подождать. Но интересно то, что я читал научные книги о подводных мирах, как люди исследуют, и они делали дома на 200-300 метров под водой. То есть там, где другое давление совсем. И там невозможно дышать кислородом. Потому что если дышите кислородом, у вас будет закупорка сосудов, вскипает кровь от кислорода. Там азот используется. И другие смеси. И вот они там жили, экспериментировали, что с человеком происходит, какие психические изменения, другие. Они там работали так же. Потому что в будущем планировали когда-то строить под водой тоже города. Чтобы люди жили так. Вы знали бы? Это был план ученых, что под водой тоже будем строить города. А что, удобно, рыбалка прям за окном, ну что. И там температура стабильная на глубине, штормов нет, погода стабильная всегда. Темно, да, снега нет.
Человек-амфибия там.
Да, такая идея. Ну и вообще эта идея была. строит города под водой, или там острова города на море, или вот да, северное полушарие тоже делает такие купола стеклянные, гигантские, где тоже могли бы города под куполами быть, как парниковые города. Эти планы были. И вот интересно, что там люди, у них меняются голоса. Страшно смотреть. Потому что голоса становятся как у карликов, таких лилипутов, мультипликационные звуки. Слышите такие? Вот они так начинают разговаривать. Меняется голос. И если человек получает травму какую-то, порез, за полтора часа заживает полностью в той среде. И вот описывается, что тогда, в то время, 5000 лет назад, давно, на самом деле, для нас это очень давно, для нас, живущих ныне, была другая атмосфера вообще на Земле. И жизненная сила другая, и пища была другая, и люди были другого роста, и возможности, способности и так далее. Поэтому он описывает, что если воин получал на вылет стрелой ранение, на вылет, даже в жизненно важные органы, его трудно было убить все равно, потому что он мог потерять сознание и восстановиться за час-полтора и снова сражаться. При этом по этике его никто не трогал, когда он лежит без сознания. Его не трогали, его оставляли на поле битвы, просто пока он не встанет на ноги. Поэтому не так-то просто было убить таких воинов, как Арджуна. Арджуна принял на себя все эти стрелы. И интересно то, что когда он это делал, знаете, что он чувствовал, описывается? Он чувствовал, что на него сыпется поток цветов с неба. Божественные цветы. Трудная задача дхарма, да? Это же такое счастье, оказывается. Вот это говорят себе. К настоящему счастью путь. И легкий. И семья нужна, чтобы помогать друг другу в этом. Так-то просто простой человек. Высшего совершенства. И вот когда мы достигаем этого совершенства в семье, вот эти знания мы и передаем своим наследникам. Вот для чего семья нужна. Это преемственность духовных учителей тоже. Мы заботимся и о материальной стороне общества, и о духовной стороне общества. Семья и другое должна выполнять. Две задачи. Есть люди, которые не имеют семьи, они монахи, они священники, они заботятся только о духовности общества. Но семья заботится о том и другом. Вы приносите и духовность в семью, и материальное процветание всем приносите, и то, и другое. Это воплощенная религия. В матери, в отце, в дядях, в сыновьях, в братьях. Вот эти все названия, они близко к духовному. Можете ли вы назвать свою сестру женщиной? Нет, вы говорите, сестра, вы никогда не видите мне женщину. Можете свою мать так называть? Нет, говорите, мать. Это другие названия. Это название близких к духовному, это название уже чистое, где вы общаетесь на каком-то другом уровне, без вожделения. Это есть религия. Когда мы общаемся без вожделения, это есть настоящая религия, это еще одна религия. Это семья. И вот, насколько мы заинтересованы в том, чтобы расширять этот принцип семьи, служить обществу, как своей семье. Отсюда и зависит благополучие всего общества, семейных традиций. Но с другой стороны, почему человек едет в город? Из-за угла или деревни? На улице друг друга знают. Куда пошел, видел. Чей ты муж, жена, тоже известно. Кто-то хочет жить так? Под наблюдением всех соседей. А вдруг я захочу пойти туда или сюда, или познакомиться с тем или с тем, даже будучи женатым или замужней, кольцо снял и пошел куда-нибудь. Что в городе это возможно, никто же меня не знает, в городе много людей. В городе можно все это скрыть. Вот почему едут в города, а думайте, почему еще? Тут возможностей чувственных наслаждений гораздо больше. Вот почему таким людям выгодно отчуждаться от общества. У меня есть своя семья, вот и все, а там чужие люди, потому что с чужими людьми я могу делать все что угодно. Там нет никаких религиозных традиций, это не семья. Поэтому пророки говорят для всех, все религиозные заповеди, чтобы была одна семья, а люди против. Не хотят, чтобы была одна семья, нет, пусть будут чужие люди. Как вот я пошел в магазин, представьте, покупатель пришел, а я что буду? Детям брата, что ли, говорит? А как же деньги на будут? Тогда, если бы мой родной брат пришел в магазин. Нет, если брата пришел в магазин, должны мы так же брать этот товар, как и все. В чем проблема? И, конечно же, если мы создадим вот эту культуру духовную, духовного родства, Это называется духовный коммунизм, большая семья. Итак, эти традиции, они утрачены, так скажем, да, в большей степени утрачены. Не до конца еще, но утрачены. Требует восстановления. Более всего общество уважается положение матери и отца. Это наибольшим образом почитается. Потому что они именно ответственны за все эти традиции. И, конечно же, почтение может измениться, если человек сам не имеет традиции, будучи отцом и матерью. Но это горько и больно. Что младший нас не уважает. Как мы это заслужили? А просто потому, что мы потеряли традиции. Я скажу одну вещь. Чтобы быть успешным в профессии, в семье, в искусстве, в поведении, в чем угодно, потому что только одна вещь – знать традицию. И все. И следовать ей. И вы всегда будете делать хорошие вещи. И создавать хорошие вещи. Но когда традиция отвергается, начинается измышление, выдумки. Как мне один художник сказал, мой учитель на самом деле из Дальнего Востока, когда я спросил о состоянии современного искусства, он большой человек искусства. Но он не учился когда-то дома. Он до сих пор очень известный человек. Я его спросил, ну что в искусстве в Приморье происходит сейчас? Каково положение? И он сказал слово, которое я когда-то слышал от него давно еще. Появляется интересное направление в искусстве. Называется выпендрёж. Тогда художники только начали об этом говорить. Что сейчас люди просто показать хотят только себя. Выдумают что угодно, лишь бы отличаться от других. Стать неповторимыми, основать только свое движение, свою какую-то школу. Знаете, они все хотят стать великими, они выпендрются, выпендрются, выпендрются. Что не полотно, то выпендрёж. Это где же искренность? А где же любовь? Где же чувство красоты? Они жертвуют всем этим ради того, чтобы просто прославиться по-любому. Называют это парадоксальным искусством, чем-то еще. Когда-то мне показал журнал какого-то западного искусства, толстый журнал, выходили по искусству. Там была саванна, фотография саванны. Ну, такая степь, как казахская степь, похожа. И среди этой саванны шпиль металлический, отполированный нержавеющей стали, сияет, знаете, блестит, полированный, где-то 5 метров или 10 метров установлен. Люди удивляются, что такое в саванне происходит, подъезжают туда. Это современное искусство того времени. Смотрит шпиль просто, что это такое. Там табличка. И на табличке написано, что этот шпиль проникает в землю на 8 километров. И все стоят и думают, вот это да. Это искусство. Прабхупада говорит, если вы некоторые полотна, которые сейчас в музеях находятся, выкинете на свалку, там их никто не заметит. Ну, лежит на свалке что-то, ну или мусор какой-то. Но там, поскольку они оформлены, вы заплатили деньги, вот думаете, что ты вот не понимаешь, что вот, мне нужно учиться, похоже. Но если вы просто следуете традиции, все красиво. Попробуйте пользоваться речью традиционно. И вы видите, это красиво. Одеваться традиционно, ведь это потрясающе. Семью создать традиционно, как это всегда было, основу вечной. Потрясающе, получается все. И детей воспитывать традиционно, вы видите, как хорошо. Все работает, оказывается. Но почему же мы отказываемся от традиций? У каждого свое мнение, свое представление, мы отставим какие-то свои какие-то концепции, которые нас только ссорят. По традиции женщина должна быть женщиной, женой, а мужчина мужем, мужчиной. И требуется другого, согласно его природе, не что-то другое, традиционное. Нельзя это как-то менять или приспосабливать, или искажать эти вещи. Но, как мы сказали, род человеческий меняется, видите? Эти традиции утрачиваются. Когда приходит вожделение, оно увеличивается, люди начинают искажать все. Слова, речь искажается, становится все более фривольной, сленговой, а то и трехэтажной. Да, это искажение речи. Речь должна быть правдивой, приятной, доброй, говорится. Не злой. Потому что злая речь приводит к смерти. Предвестник смерти. Перед тем, как кого-то убить, сначала придет злая речь. Это сильное оружие. В семье нужно очень остерегаться именно злых энергий. Раздражение бывает, ну, ссора бывает, но зло не нужно проникать в себя. Особенно со словами. А потом уже и дальше. Поэтому древние прекрасно знали эту науку, традиции, как выражать свои мысли, как не соглашаться, как соглашаться, как спорить. Была культура. С отцом можете не согласиться. Почему? Да, у вас жизнь. Вы должны знать, как это делать. Не нарушая покоя старшего. С мужем можете не согласиться, с женой, но должны знать, как это делать. При помощи культуры. Мы не роботы, которые запрограммированы на какую-то традицию, и мы следуем бездумно стереотипу. Нет, мы живые люди, но мы должны понимать культуру. И главная традиция – это именно культура. Это культура высочайшей добродетели. Прощения. Уважение, служение, заботы, вот сострадание, вот таких энергий, вот эта семья. Я уверен, что если кто-то из нас сделает хотя бы 2% усилий в этом направлении, вы увидите, какой будет великий результат. 2% всего. Я не говорю о 100%. Это очень трудно сейчас сделать. Но если вы добьетесь что-то, 2% примените, вы увидите, это будет невероятный результат. Ваши потомки сделают уже 10%. Это будут великие люди уже. А что если кто-то сделает 20% или 50%? Я не знаю, что произойдет. На самом деле восстановится та древняя ведическая культура. Могущество. И слава. А все исходит из семейных традиций. Как видите, моя роль в этой лекции не давать какие-то советы такие поверхностные, которые могли бы как-то новые зарплаты пришли к старым одеждам, заклеить какие-то дырки, знаете, какие-то вот поведение манипулировать. Как сделать, чтобы муж был послушным, допустим, когда вопросы задают. Бессмысленно. Конечно, муж может то же самое спросить, как жену починить, чтобы она была послушной. Все хотят управлять, или нет? Очень мало кто спрашивает, как служить-то вообще? Как по-настоящему заботиться, как вот понять? Поймете душу, все остальное откроется. Без души вы не сможете понять, что такое женщина, что такое мужчина. Невозможно. Потому что тела-то разные, как вы поймете. А душа одинаковая. Поймете душу, откроется все остальное. Тело человека. Это автомат. Очень тонкий, конечно, но это автомат. Оно работает просто автоматически. Главное, ему не мешает. Вот и все. А что же мешает ему работать правильно? Желание лишнее, вожделение, гнев, зависть и жадность. Вот удивительно, смотрите, природа, наша природа, земная природа, она может поддержать огромное количество живых существ. И такие ресурсы, столько пищи, столько крова дают всем живым существам. И говорится, что во много раз, в 10 раз больше еще с легкостью прокормят эту планету Земля, чем есть сейчас. Еще в 10 раз можно увеличить, она справится с этим. Но она не сможет удовлетворить желания. И даже одного жадного человека невозможно. Никаким количеством ресурсов не удовлетворится. Никогда. Ни деньгами, ничем. Невозможно удовлетворить. Поэтому, как вопрос поддержания не такой острый. Посмотрите внимательно. 4 ступени цивилизации существуют. Начинается все. Возрождение. С дхармы. Если перевести на наш язык, дхарма. Можно сказать, что это религия, но не очень точный перевод. Потому что у нас понятие религии отличается от понятия дхармы сейчас, в наше время, немножко уже отличается люди. Они думают, какая-то конфессия, не знаю, ну, какие-то храмы или какие-то обряды. Не совсем точно это. Дхарма – это природа и обязанности в соответствии с природой. Например, льву не нужно говорить, что он царь. Это дхарма природы быть царем. Царем среди. Это его силы и характер, и качество, естественно. Но человеку нужно знать свою дхарму, потому что он имеет свободу выбора и может запутаться в этой свободе. Кто же он? Лев или заяц? Сейчас люди путаются, не знаю, кто они, мужчина или женщина. Вот посмотрите, это происходит. Вот иллюзия очень сильная. Это только один из примеров. Каждый из нас уже запутан в чем-то. Дхарма означает познать свою природу. Это и есть твоя религия. Религия — это законы Бога или законы природы, как угодно называете. Но это закон, на котором мы должны существовать, который нас будет держать. Дхарма — поддерживающая сила. Например, камень твердый. Это его дхарма, природа. Значит, можете строить из него дом, пожалуйста. Хорошо. В соответствии с дхармой. Вода жидкая — это ее дхарма. Сахар сладкий — это его дхарма. Соль соленая, но если соль не соленая, вы назовите ее соль. Если нет дхармы, нет и понятия. А бывает, что соль то соленая, то сладкая. Получается такое проблема. А вот человек может быть то добрый, то злой, то такой, то другой. Видите, вот какая наша проблема в чем? Мы не утверждены в дхарме. Это первая ступень цивилизации или семьи. Дхарма не подразумевает разводы. Твердо сделал и до конца. И нужно знать, как строить отношения, конечно же. Это следующее. Если мы будем честными и нетребовательными, аскетичными к себе, и заботливыми друг к другу, разводов никогда. Какой смысл? Если мы подготовлены к браку правильным образом, не может быть развода. Потому что традиция будет, дхарма защищает. В этом нет никакой необходимости. Будем счастливы на более высоком уровне, чем просто удовлетворение чувств или характера. Дхарма порождает артху, экономическое процветание. Вот отсюда. Дхарма значит также честность, прежде всего. Поэтому если люди честно трудятся и исполняют твердо свои обязанности, конечно же, в обществе будет процветание экономическое. Это автоматически процветает, без специальных усилий. Это говорят ответы. Вот вторая ступень развития цивилизации. Это экономика. Артха значит экономическое процветание. Все доступно. Пища, одежда, кровь. Легко. Собственно, мы же мечтаем об этом. Но где же наша дхарма? Сколько коррупции в мире, скажите. Это адхарма, это не дхарма. Адхарма зиждется на собственном эгоизме, на вожделении. А дхарма зиждется на сострадании. На желании заботиться и служить полному целому. Это называется религия. Истинная. Дхарма. Итак, умонастроение играет огромную роль, видите? Я могу работать, но как я понимаю свою работу? Это уже будет духовно или не духовно. Качественно отличаться. И когда люди достигают экономического процветания, третий этап, третья ступень достижения великая, это счастье материальное. Кама. Карма, артха, теперь кама. Процветание означает, что теперь мы счастливы высокой культурой отношений. У нас все есть. Все богаты. Что хотите, то имеете. Интересно, что в таком обществе, если вы попадаете в такое общество, вы можете видеть там бедных людей. Недавно одна женщина написала письмо об этом. Она была в одном месте в Индии и видела, что там бедные люди есть. Но в том месте она пожила, как будто ее поняла, что это бедность их выбора, оказывается. Они вынуждены положить. Вот как интересно. То есть бедный человек — это как бы призвание еще есть такое. Стиль жизни для определенной цели. Есть люди, которые не посвящают себя материальной деятельности, потому что хотят всю полностью посвятить себя духовной деятельности. И выбирают очень простой образ жизни. Не вынуждена. И они счастливы в этом. Поэтому, если вы пойдете в Индию, в такие места, вы увидите, что человек нищий, почему он радуется вообще? Он счастливее меня, с чего это ради? Вот это вот тоже шок культура. Они радостные, при этом неухоженные, нищие, но они счастливые. Потому что это их выбор, они знают, куда идут. Они знают, что делают. Ради чего это делают? Добровольно это делают. Вынуждены страдать, добровольно вы не страдаете. Итак, кама – это великая культура. Не путайте каму с развращенными чувствами наслаждения. Иногда так люди понимают кама-сутру. Нет. Это неправильное представление. Сильно извращенное, искаженное представление культуры Индии. Нужно научиться наслаждаться возвышенным образом. Это как вот в музыке, в литературе, в философии. Нужно различать тонкости. Вот именно тонкости наслаждаться надо. Грубое наслаждение не очень глубокое. Чтобы, скажем, научиться слушать музыку, нужно немало времени, чтобы подготовить свой слух и слышать тонкие вещи. Или божественные вибрации, это еще больше подготовка нужна. Это называется кама. И это третья ступень. А вы скажете, а куда же дальше? Четыре ступени. Еще дальше, да, еще одна ступень есть. Еще за той ступенью есть что-то особое. Редкое. Но четвертая ступень в процветающем обществе, где есть богатство и процветание, и все доступы к счастью, вы видите, всегда возникает класс людей, неудовлетворенных этим обществом. Странное явление. Приведу пример Америки 60-х годов. И именно такие обстоятельства были. Самая богатая страна в мире. Правительство голову ломало. Откуда эти хиппи? Это впервые было социальное явление, непостижимое для западного мира. Они добились такого процветания, небоскребы уже строили, знаете, там. Безработные получали пособие. Откуда эти хиппи? Причем это дети состоятельных родителей. Но ведь и говорят, всегда будут такие люди, которые интересуются следующей ступенью, мокша, освобождением света. Потому что для души нужно больше счастья, чем просто материальное процветание. Вот в этом парадокс нашей жизни. Сколько бы мы ни имели, хоть целый мир, мы не будем счастливы в материальной природе. Потому что мы, наша дхана, духовно, это человек. Это же как рыба только в воде может быть счастлива. На суше не сможет построить свою жизнь. Что бы вы ни предлагали, какие бы удобства, какие бы постели, какие бы деньги, какие бы напитки, она может счастлива быть только в воде, в родной стихии. Наша родная стихия, мы можем наслаждаться только духовным способом по-настоящему. Либо воображенной иллюзией. Все, больше мы с этим выбор. Реально мы наслаждаемся полноценно только любовью в глубине сердца. Это духовный принцип. Поэтому говорится, возлюби Бога, получи большую божественную любовь, а потом ближнего также возлюби. Вот что такое мокша. За пределы чувственных наслаждений, за пределы материальной культуры, человек обретает духовное блаженство внутри сердца. Когда не отождествляет себя с материей вообще, это называется мокша, освобождение всех страданий, даже рождения и смерти. Это ведическая культура. Любая семья это знает, когда старший родственник уходит из жизни, ему говорят, теперь медитируй на Бога, не привязывайся к нам. Сейчас ты увидишь свет, иди на этот свет, и молись Богу, зови Бога, иди туда. Все знают это, как провожать окружающих людей. Есть целые трактаты об этом. Потому что когда человек умирает, ему нужна помощь. Когда он рождается, нужна помощь. Когда болеет, нужна помощь. Когда в долгах, нужна помощь. И когда умирает, тоже нужна помощь. Это четыре положения беспомощного человека. Вы скажете, зачем помогать умирающему? Он и так умрет. Нет, как раз помощь самая важная вот в этот момент ухода. Что это экзамен, черта подводится в всю вашу жизнь, и будущее определяется дальше. Родившийся умрет, умеешь родиться снова. В семьях мы обязаны провожать своих родственников. Знать, как это делать. Поэтому есть, конечно, традиции, вот эти семейные, древние традиции, можно изучать сейчас, но не применять их буквально. Я не думаю, что все можно буквально применить. Например, в Астане есть крематорий. Нет, здесь пока не принято это делать. Но планируется, я слышал. В любом случае, в Алма-Ате планируется. Во всех городах России делают, потому что кладбище уже просто не вмещают. Отказываются большей частью крупных городах. Это ведическая традиция. Кремировать тело. Лучше, чище. И все другие соображения также. После смерти тонкое тело, оно пытается вернуться в умершее тело еще. Вот это проблема для умирающего человека. Ведическая культура так устроена, чтобы быстро отправить его по назначению. Облегчить путь этот, без задержек. Потому что, естественно, когда умирает, тело еще связано с этим телом, потому что тело и родственники, это все ваше, думаете, это мои родственники, вы еще помните это все. Потом-то есть специальные обряды, как улучшить положение умершего и отправить его дальше, чтобы значительно быстрее. В эволюционный цикл подправить дальше. И, конечно же, никакой водки там, никакого мяса на поминках. Ни в одной традиции вы не увидите такого. Мокша. И за пределы мокши выходят уже взаимоотношения божественные с Богом. Поэтому каждой семье предписано в ветах поклоняться Богу. То есть в каждой семье, в каждом доме небольшой храм, семейный алтарь должен быть. Если вы разных традиций в семье, то может быть несколько алтарей. Не проблема. Не то, что нужно какую-то традицию выжечь, какую-то установить. Потом по закону кармы нас выжгут, установят заново, и так будут вечно продолжаться. Пушки, мушки, знаете, так и будет. Нет. Разные традиции, пожалуйста, Бог-то один. Разные алтари, но Бог один. Любой к Богу это цель всех религий. К этому нужно очень просто и легко относиться. Когда Миллер приехал изучать в Индию, это известный немецкий германский ученый, хотел изучить эту культуру. Позапрошлом веке, по-моему, еще в начале прошлого века. Он был удивлен одной вещью, не одной, нескольким вещам. Был удивлен тем, что каждый человек в Индии может абсолютно бесстрашно и свободно излагать любую философскую концепцию, в которую верит. Это абсолютно безопасно. Если эта концепция следует главному принципу ахимсы, не насилия, и любовь, все. Все. Вы можете говорить о чем угодно, если вы любите Бога. О чем хотите, безопасно. Но если вы не любите Бога, если вы агрессивны, а даже хорошие с ней вещи говорите, вам запретят. Вы не можете. Вы должны знать культуру. Вот это и есть культура. Что Бог один. В нашем мире еще это не решено. Поэтому и в семьях тоже сложно бывает. Такая традиция, такие знания приходят. Родственники не согласны, дети не согласны, муж не согласен, жена не согласна и так далее. Кто-то мясо ест, кто-то уже не ест, это целая война. У Гулливера есть этот рассказ. Лилипут, да, лилипут. Вы верите, что не лилипут? Вот он смотрит на этих лилипутов с высока, значит, Гулливер. А там у них войны идут, этих лилипутов. У них там пушки, ружья тоже, мушки, и они стреляют. И он спрашивает, а в чем, собственно, причина войны? Понимаете, тут две партии у нас. Это тупоконечники, а это остроконечники. Кто такие? Но эти тупоконечники, глупые, понимаете, они яйцо тупым концом разбивают. А мы-то остроконечники. Мы яйцо острым концом разбиваем. Как можно яйцо бить тупым концом? Мы не согласны. А они согласны с нами. Понимаете, до чего люди дошли? Да? Тупым концом яйцо разбивают. Война. Это говорит, яйца выли, но не стоят все эти проблемы. Подумайте о любви, не о религии сейчас думайте, не о деньгах, не о чем-то еще, не о том, какой характер, не оценивайте, не критикуйте. Любить и заботиться нужно учиться, это и есть религия. В этом как бы ответы на все вопросы, в этом наша главная традиция и основа процветания. Дхарма это как минимум сострадание, уважение и забота. А отсюда начинается уже все остальное. Кто-то скажет, ну да, это может быть и хорошо, вы говорите, логично, но общество-то у нас не такое. Почему есть общество вообще? Если вы так думаете, это другая западня ловушка ума, что вы не делаете ничего. Общество здесь ни при чем. Можете сами жить по этому закону, он будет тоже работать у него. Не ждите, пока общество изменится. Вы есть тоже общество, вы есть семья. Вы можете в своей семье уже жить по этим законам. Прямо сейчас. Даже если семья не согласна, вы этим не можете жить по этим законам. Я такие законы запретить. Любить Бога. И ближнего. И заботиться. Нет таких законов. Просто если это мы делаем, если это мы практикуем, мы закладываем новую эру в наших отношениях. Я понимаю. У нас есть 10 минут на вопросы. Но я попытался как-то раскрыть тему сегодня, вот с этой точки зрения, может быть, необычно, может быть, вы ждали чего-то другого, я не знаю, но спрашивайте.
По какой книге вы говорили? По какой книге вы говорили?
Которую я читал сегодня?
Да.
Это секретная книга, я не знаю. Можно, нет? Хозяин разрешает? Я вам покажу эту книгу. Я очень люблю эту книгу.
Она у нас есть, вы можете приобрести.
Хагавад. Вот эти булки, покажите. Еще раз.
Где различить границу между...
Границы между служением и эксплуатацией?
Да, в семье.
Очень хороший вопрос. Сразу видно, что вы слушали внимательно.
Я много лекций послушала.
Много лекций внимательно послушали. Ясно. Верно, есть такая проблема. Если, скажем, вы послушали семинар какой-то или кто-то, и вы настроились служить, прийти домой, начать служить и заботиться, то люди, которые не прослушали семинар, они будут этим пользоваться. Им как раз слуга и нужен, понимаете? Они ждут, когда же будет кто-то им служить. Смысл найти такую жену или мужа, который будет исполнять все желания. Рыбка золотая должна быть, да, Том? Исполняющие все желания. А мы будем его эксплуатировать. Заказ. И он выполняет. Очень хорошо. Мы так к детям можем относиться, к жене можем так относиться, к мужу, кому угодно, к родителям. Вот именно поэтому должны быть духовные традиции. Вы должны служить так, чтобы человек был занят служением Богу. Вот для чего он нужен друг другу. Иначе он будет эксплуатировать. Я служу тебе, если ты мой муж или жена. Но я тебе служу в служении Богу. Вот в чем ответ. Тогда не будет эксплуатировать. Поэтому говорит, пока брак не освящен, там будет эгоизм эксплуатации. Брак должен быть освящен. Это служение Богу. Это ячейка служит Богу. Это освященный союз. Это путь к Богу. Вот тогда эксплуатации никакой. Поэтому говорится, сначала Бога полюби, потом ближнего. Это же научно. Это работа. Если я для себя воспитываю ребенка, я же думаю, что это моя собственность. А он согласен с этим? Нет. Вы знаете, что у кого есть дети, с этим не согласится. Потому что он сам не слуга Бога, часть Бога. Не ваша собственность. Вот с этим сознанием мы должны служить в семье. Что мы все служим Богу. Служа мужу, служа детям, служа отечеству, служа матери. Это мы служим Богу, так мы можем. И увлекайте других в служение Богу, не себе. В этом ответ. Еще вопрос, пожалуйста.
Каким образом можно избавиться от страхов, которые время от времени так в образах появляются? Не образом.
Страх появляется в уме?
Да. Ну, прям картинка.
Картинка прям,
да.
Прям образы какие-то.
Да.
Вы должны разрушать эти образы звуковой вибрации. Трансцендентным звуком. Молитвами. Ну, просто даже имя Бога вспоминаете, и все. Которое вам близко. Или вслух произносите. И вы увидите эти образы. Смотрите.
Скажите, пожалуйста,
сколько
ходить в храм общаться с Богом? Или можно вот дома, перед алтарем, там, в уме?
Это не важно.
В храме.
Не важно.
То есть,
чтобы поддерживать традиции, в храмы нужно ходить. Храмы не должны быть пустыми вообще. Святое место пусто не бывает. Храмы должны быть священным местом. Но если так случилось, что вы по какой-то причине не можете ходить в храм, дома алтарь установите.
Вот у нас же в воспитании нет культуры, вот той темы, которую мы сегодня подняли. Вот семья, ну, из-за своего того, что тоже. Вообще нет культуры, семьи не было. Очень трудно же, когда с детства, особенно ребенок рос не в семье, если, например, то вот кроме Бхагавад Гиты, или только в этой книге, или больше слушать лекции к ней, как вот это вот себе взращивать? Ну, это же самому на себя брать ответственность, можно уже хотя бы ради своих детей. Вот этот момент. Очень трудно да, с детства не заложено, я не перекладываю сейчас ответственность на родителей, но может какие-то рекомендации дадите, как вот это взращивать?
Я вас немножко напугал, потому что я всегда говорю, что мы в сути стандартов в ведической культуре трачены давно, 5000 лет назад, знаете, значит, все это вспомнили, сравнили, мы были сегодня все вещи, конечно. Но на что я рассчитываю, когда говорю эти вещи? У меня, видите, такой разум, философский, может быть, там, а слишком оторванный, может быть, от действительности, от нашей реальности. Но это тоже вот я его применяю, использую, пытаюсь. Но я же знаю, что вы-то люди практичные и разумные. И вы найдете способы применять все это в жизни. Я уверен абсолютно в этом. Особенно это касается женщин. Они крайне разумные способы, как применить все это. Очень хитроумный народ. И влиятельный. Поэтому слушайте все равно эти вещи. Пускай они кажутся недосягаемыми, и потом вы что-то сделаете, я уверен. Вы найдете, вы почитаете, вы вспомните, свяжете что-то и предпримите. Потому что у вас есть ответственность материнская. И за семью больше, чем мужчина.
С мыслями о прошлом, к умершему, то вы притягиваете его к этому моменту, конечно же. Вы должны поднести ему освященный дар, чтобы дать ему божественную энергию. Это освященная пища.
А как освещать?
А, вы не знаете, как освещать? А, вы не говорили об этом?
Здесь есть вегетарианские курсы, и здесь обучают, как освещать внутреннюю.
Здесь в этом центре должны знать все об этом, да. Вот это как раз и делают. Изучаете, это очень важный момент, освященная пища.
Вот момент такой, можно спросить, как освященный мы знаем, а вот этот же человек далеко, например, это как мысленно просто думаю о нем и думаю,
фото.
Освещаю.
Фотографию ставите?
Где-то.
Да, фото остается. Если нет фото, можете даже нарисовать или вообразить.
Фотографии достаточно. То есть это не нужно обязательно идти на могилу, да, если
да. Не обязательно. Когда родственник умирает, то первые 40 дней нужно каждый день предлагать пищу. Обязательно. Каждый день. Освященная вода и пища немножко. Ну, там более подробно можно это рассказать отдельно, так?
Да.
Вот эти вот.
Спасибо.
Все. Последний вопрос, да.
А вот вы сказали, что в каждом доме должен быть какое-то место духовное, да, алтарь. А у мусульман это как-то, потому что я не видела никогда, мы только
Коран
ставим,
это может быть священная книга или направление есть в сторону Мекки, священное выделяется место, какое-то в сторону Мекки они так делают, мусульмане. И в сторону Мекки они делают молитву, намаз. Все просто. Это место должно быть в самом чистом доме. Это главное условие.
То есть туда заложится священная книга, да, ставим?
Священная книга, и нужно очень чисто. Запахи должны быть чистые, там все чисто. Самое чистое место. И это место, где ум очищается молитвой в доме. Ссорятся люди в семье, вот туда идите. Через полчаса поговорим. Продолжим поговорим. И вы увидите, это работает. В доме должно быть. В доме обязательно, потому что в храм часто люди приходят, ну как в музей, там сбивают их с толку, много других людей, там, знаете, трудно уединиться, можно там помолиться. Не каждому это удобно, так сказать, комфортно сейчас в храме, современным людям. Потому что туда могут атеисты прийти, кто угодно, просто понаблюдать. И это сковывает. Но дома это сокровенно. В доме должен быть алтарь, обязательно, иначе это не дом. Иначе это змеиная нора, говорится, где копится яд зависти.
Спасибо, мы должны закончить.